Добрый вечер. Сегодня утром все информагентства облетела сенсационная новость, что арестована дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, которая обвиняется в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, легализации доходов, полученных преступным путем. Гульнара Каримова, дочь за отца, так мы назвали наш сегодняшний эфир, встречу с нашими гостями, дипломатом Федором Шиловым Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, и президентом межрегионального узбекского землячества Тандош в России Усманом Баратом. Добрый вечер,
мои гости. Здравствуйте.
Добрый вечер. Федор Вадимович, как вы считаете, какую репутацию вообще имела Гульнара Каримова при жизни своего отца?
Ну, к сожалению, вообще, ну, как бы, ни о ком не хочется говорить негативно, тем более о женщине. Но недаром же случилось так, что все-таки ее приструнил, скажем так, ее собственный отец. Потому что большие неприятности начались 5 лет тому назад, даже больше. Просто они вылились вот в такую острую форму 5 лет тому назад. И она получила уже уголовный срок, уголовное наказание. И отбывала его дома, под домашним арестом. То есть, в общем, можно сказать, что в тот момент, вот, когда произошел этот вот скандал в благородном семействе, в полном смысле этого слова можно сказать, репутация у нее уже была не очень. Недовольство и в элите, или, как теперь принято говорить, в элитах, и, в общем, некоторое недоумение у людей, которые были и, может быть, остаются далеки от каких-то там верхушечных процессов, да, были достаточно велики. К сожалению, это факт.
А вам как вспоминается то время, Усман, когда закат такой был, эра уже самого Ислама Каримова, и вот его дочку начали, что называется, давить. У нее отобрали несколько телеканалов, радиостанций и медиахолдинг.
История очень печальная, не пожелаешь врагу своему, когда наследники доводят своих предков до такой степени, что
своих старших,
старших предков. Они должны были гордиться, что у них отец президент. Ведь Каримов-то фактически готовил свою дочку взамен себя. Она появилась на сцене где-то в середине 90-х годов. Она здесь в узбекском посольстве работала, здесь начинала свою карьеру в ООНе. Но очень печально, что такие события происходят, потому что это не только позорит ее семью, но это и пятно на Узбекистан, к сожалению, на наш менталитет, так как, в общем-то, у нас принято уважать старших, но вот мы знаем, что, вот как сейчас Федор сказал, что у них в благородном семействе началось еще раньше эти негативные явления. Вопрос, что ей не хватало? Все было, живи. И было бы то же самое, переход власти, как в Азербайджане, от старшего Алиева к младшему Алиеву. И все было бы. Я не знаю, такой как будто жадности, везде хватало, все эти бизнесы у кого-то отнимало. Не дошло до того, что вот сейчас теперь миллиарды долларов замешаны в этом криминальных схемах. На нее возбуждены уголовные дела в Швеции, Швейцарии, Голландии, во Франции, еще ряде стран. Я вот не знаю, теперь такая патовая ситуация. Еще отец не знал, что с ней сделать. Как Федор сказал, поместил ее под домашний арест, в отличие от ее окружения и ее гражданского супруга, которые получили реальные сроки и сидят в тюрьмах. Но и Мирзиев, новый президент, тоже бесконечно ее может держать. И отпустить ее нельзя. Она откроет рот, и много информации полетит в средства массовой информации, и будет большое пятно и на руководство нынешнего узбекистанского руководства, и предыдущих, кто ушел в отставку. Перед арестом она уже начала сливать компроматы и на руководителя СНБ, это серый кардинал, фактически второй человек в Узбекистане, и на Рустама Азимова, министра финансов. Как они, по каким схемам делали деньги. Ну, кому это хочется, чтобы завтра были возбуждены и против них уголовные дела. Не в самой республике, не в Узбекистане, конечно, а вот в международных судах. В том числе и, может быть, дело дошло, может быть, до Гаагского трибунала, если были бы очень такие печальные моменты. Очень печально. Врагу не пожелаешь этого, к сожалению.
Федор Владимирович, я сразу вспомнил историю семьи Иосифа Виссарионовича Сталина. Через 2 месяца, как он умер, арестовали Василия Сталина, и тогда его младшая сестра Светлана Аллилуева предпочла даже вообще изгнание добровольное, осталась за границей. Почему так быстро, что ли, меняется отношение бывших халуев к сильным мира сего и к их потомкам?
Ну, видите, дело в том, что верность холопа, она всегда сомнительна, да?
Она пока, имеет свои пределы.
Пока рука тверда, пока он понимает, что ему могут оторвать голову в любой момент, он смотрит в глаза, он там льнет, да, там, и исполняет любые приказы. Когда рука слабеет, или тем более, если человек умирает, и он чувствует, что эта хватка исчезла, да, то ведь, понимаете, в чем проблема холопа? У него нет чувства собственного достоинства. Да, и поэтому он начинает вести себя как угодно. Но я бы не стал здесь сравнивать с той ситуацией, которая после смерти Сталина сложилась, потому что там-то, конечно, действительно, вот то, что касается Василия Сталина, ну да, он чудил, он, конечно, там, и мы знаем, что он и увлекался алкоголем, и там с женщин менял, как перчатки и так далее, да, но все-таки... Но это скорее была такая мстительность, потому что у многих же дети пострадали благодаря Сталину. Да? И вот это такая была мстительность, что вот давай теперь твои потомки пострадают. А здесь, я повторяю, здесь же на самом деле, к сожалению, был вынужден приструнить собственную дочь, ее собственный отец. Потому что она реально его подводила. Она реально создавала избыточное напряжение в элите. Потому что она занималась интригами, она сталкивала людей. Вот как сказал Усман, она отнимала у людей источники доходов, скажем так, да, там, и так далее. Да? Она действительно очень много знала и по случаю иногда начинала рассказывать ну, то, что, наверное, не имело бы смысла рассказывать. Да? При том, что действительно источники, из которых сложилась, скажем, крупная зарубежная собственность и недвижимость, и недвижимая собственность, и движимое, да, и финансовое, и недвижимое имущество, это тоже сомнительно. И это тоже постепенно все больше и больше стало осложнять жизнь ее отцу, потому что его не так уж хотели принимать во многих странах, где ему надо было бывать по долгу обязанностей, которые он исполнял. Да, если он туда приезжал, то так или иначе, там, ну, как минимум, пресса начинала задавать ему очень жесткие вопросы. Да, а часто и во время переговоров его начинали, как мы говорим, трепать. Да. И в этом смысле вот Усман абсолютно прав, что ведь у детей должна быть ответственность. Так же, как у родителей есть ответственность перед детьми, у детей должна быть ответственность перед родителями. Потому что надо понимать, что если у тебя отец занимает высокий пост, если он представляет не просто себя, он представляет страну, он представляет народ, он представляет нацию, он представляет тем более древнюю нацию. И в общем, мы не должны забывать, что в Средней Азии правителями со времен хромого Тимура всегда были узбеки. То есть вот он представляет собой эту традицию, да, то есть того народа, без которого в Средней Азии вообще не решались никакие вопросы. Вот на протяжении там, ну, полтысячи лет, это как минимум, да. Что ты не можешь ставить этого человека в неловкое положение, да, с своими действиями. То есть должен все-таки соотносить там свои аппетиты, вот правильно было сказано, с тем, чем все-таки занимается твой отец. И тем более не заниматься вот такими вот интригами, которыми Гульнара, к сожалению, ну, любила заниматься, может, в силу характера, может, в силу каких-то, там, я не знаю,
спасибо, моментов. Усман, вот у нас в стране, так сказать, репутация Узбекистана, она во многом создано благодаря усилиям следователей Гдляна и Иванова, которые вели узбекское дело. Насколько это правдоподобна вся эта история, что о несметных богатствах клана Рашидова и о коррумпированности вообще руководства республики?
Ну, это, в общем-то, система породила того времени. Это так называемое хлопковое дело, которое переросло в так называемое узбекское дело, которое затрагивает наш народ. в отрицательном плане, и я, в общем-то, тоже отрицательно к этому названию отношусь, узбекского, народ не может быть виноват, это система породила, породила Кремль. В конце они, Гдан Иванов же, они в соавторстве написали дело не Хлопкова дело, а кремлевского дела, не узбекское дело, а кремлевское. Я эту книгу внимательно прочитал, и они тоже пишут, не народ, это порождение Кремля, это Кремль выстроил такое. Что думаете, коррупция была только в Узбекистане? Она, по-моему, еще более расцвела в свое время на Кавказе. Вот, уже Средняя Азия пошла уже по стопам Кавказа, после уже это, там монокультура хлопок, она заставила делать приписки, иначе план, еще раз план требовал, не выполнишь плана, а план выполнялся, к сожалению, на бумаге. И вот это пошло хлопковое дело, узбекское дело так называемое. Сейчас наше время опять теперь идет по этим стопам вот, в отношении моих соплеменников, земляков, которые здесь в России, несколько миллионов человек трудится, на первом месте по количеству этнических узбеки в России. Многие по ошибке считают украинцы, украинцы на втором месте. Вот. И в отношении них очень негатив. На каждом шагу их там милиция останавливает, обдирают, эти придумали какие-то патенты. Ни в одной стране мира нет оплаты заранее за то, чтобы подметать улицы, трудиться, чтобы люди заранее за это деньги платили. Наоборот, им нужно платить. Они сделали патентную систему, выдворяют из республики. За несколько лет, теперь, значит, если они... Это антимиграционная политика началась как хлопковое дело, как вы сказали, в 12-13 годах. Угу. И до этого Средняя Азия, Узбекистан, Таджикистан смотрел с уважением к России, что здесь они хлеб зарабатывают, кормят семьи. За счет этого, получается, где-то половина республики кормилась за счет того, что отсюда деньги присылались. А из-за того, что теперь вот такое негативное отношение, такое негативное отношение к мигрантам, что их только, на них только не, всех собак вешают. Теперь у них 90% ненависть появилась к России. И опять-таки народ сейчас чувствует себя, как вы сказали, в узбекском хлопковом деле. Вот сейчас опять второе. Мы трудовые мигранты. Получается то же самое, как во времена Гдана Иванова. Теперь негативное отношение к этим узбекам, таджикам, немного киргизам. Киргизам полегче, они вошли в Евразийский экономический союз, им патенты не нужны. Вот, к сожалению, такая ситуация. Опять народ в негативном форме.
Федор Владимирович, вот почему не получилась в Узбекистане такая же передача, как бы клановая, наследственная власти, как, например, в Азербайджане?
Нет, ну вот Усман правильно говорил, что в принципе такой план был.
Был.
Да. Но для того, чтобы план осуществился, должен быть кандидат, который соответствует тем задачам, целям, которые перед ним стоят. Да? Здесь вот, к сожалению, так не получилось. Это с одной стороны. С другой стороны, вы понимаете, вот если вернуться к началу нашего разговора, недостаток авторитарного режима всегда заключается в том, что следующий, кто приходит, должен чистить поле. Потому что иначе, если он его не расчистит под себя, то он будет свергнут. Ну, давайте вспомним, что там султаны, эмиры, шахи и так далее начинали с чего? С того, что они просто физически устраняли всех своих конкурентов, начиная с братьев. Слава богу, такого не происходит в настоящее время, но в принципе, да. А почему это делалось? Не потому, что они там были такими вот зверьми там, или какими-то людьми неадекватными, или там властолюбцами такими, а просто они понимали, что всегда есть силы, которые будут заинтересованы в том, чтобы разыграть одного брата против другого. Поэтому, хотя все они были многодетными, и сыновей у каждого владыки было много, тем не менее, тот, который оказался наследником, не всегда старший, кстати, да, начинал физически устранять своих братьев. Кто-то из них бежал за границу и сохранял тогда свою жизнь, а большинство просто гибло. Вот, поэтому здесь еще надо учитывать такой момент, что Мирзиёеву действительно надо утверждаться. И у Каримова сложилась очень четкая система альянсов, на которую он опирался, да? Но эта система альянсов была ориентирована на Каримова. И Мирзиёев тоже в каком-то фрагменте входил в эту систему. А поскольку он сейчас поднялся над остальными участниками этой системы, да, то, естественно, у тех есть ревность. У тех есть такое чувство соперничества, что вот он стал, да, а мы вроде как тут опять должны теперь перед ним, да, как бы соблюдать все необходимые формы уважения, да, а мы же вроде как бы были же равными. Да, поэтому вот начинаются эти самые процессы, и я думаю, что, может быть, кстати, между прочим, и будет заинтересованность в том, чтобы Гульнара поговорила побольше. Потому что если она будет не только Рустама, да, не только Рустаме рассказывать будет, не только рассказывать о начальнике службы безопасности, я имею в виду, страны, да, если она назовет еще несколько, и это позволит открыть целую серию процессов, да, и, то это позволит Мирзиёеву просто расчистить поле для своей собственной деятельности, привести своих людей, которые будут лично ему преданы. Потому что иначе, я повторяю, ну вот авторитарный режим иначе существовать не может. Он всегда опирается на систему личной преданности. А те люди, которые окружали Каримова, были преданы Каримову. А Мирзиёев в данном случае для них не является тем человеком, на которого они готовы ориентироваться, просто потому что он стал президентом.
Усман, хотел спросить, вот арест такого человека, как Гульнара Каримова, он не мог остаться без ведома, конечно, первых лиц государства, то есть это санкции сделано нового руководства республики?
Ну, естественно, без него, да, вы правы, это абсолютно невозможно сделать. Но все равно, рано или поздно это должно было случиться, как ранее было сказано, рано или поздно ее попытаются убрать полностью. Какие варианты есть? Естественно, ее никогда на свободу не пустят. Она может случайно оказаться на свободе, как Федор говорит, чтобы она заговорила. Это только в том случае, если к власти придет альтернативная власть, оппозиция какая-нибудь. В каком бы то ни было плане, будь то религиозная, будь то светская, хотя светская тут очень слабая, их там на пальцах можно пересчитать, и они между собой грызутся. Религиозная она такая более сильная, многочисленная.
Ну и вот. Опасная.
И опасная, да. Может быть... всякие варианты быть, и игиловские, и талибовские, и какие, бог его знает, какие варианты. Вот. И если к этому моменту она будет жива-здорова, хоть заперти, ее, естественно, вытащат и дадут ей возможность все рассказать про все, про все. Это вот такой вариант. Вот тогда будет схема то, что сказал Федор, она выльет всю информацию. Но навряд ли ей дадут до этого время дожить, а если будет это приближаться, ее быстро там... наверное, удушат или еще что-нибудь сделают, но я не знаю, там, короче, не дадут ей сказать ничего, никому это не нужно. Но если этого не будет, перемена власти, что это могут сделать? Вечно ее не будет, потому что европейские страны требуют ее выдать, чтобы ее опросили, туда как-то приезжал следователь один, по-моему, шведский, по-моему, следователь, вот, немного опрашивал ее. Вот. Ее не дадут на суд туда, в Европу. А что нужно сделать? Удушить тоже нельзя, не поверят. Ну, с годами, конечно, скажут, что она подготовит почву, она начала болеть, там острый сердечный недостаточно, и в тюрьме якобы умерла, в конце концов. Это один вариант. Другой вариант. Второй вариант может случиться то же самое, что сделал Каримов со своим племянником, журналистом, вашим коллегой. Он своего племянника упек в психушку. Тоже фамилия Каримов. Вот. И вот только вот после смерти Каримова он вышел на свободу. Очень много лет пробывал. Просто ее тоже объявят недееспособной. А недееспособный человек уже не имеет права давать... То есть его показания будут не приняты как соответствует, суде, да, в суде, как соответствует закону. Это уже недееспособно. Сделать ее овощем. И ее не просто так на бумаге сделать. Ее на самом деле чуть там пару уколов сделают, и она на самом деле до конца жизни, она свое имя даже не вспомнит. Что тут, наверное, скорее всего, так и будет. Вот одно из этих двух-трех вариантов. Никому не нужно вот это компромат. Даже миллиарды-миллиарды долларов крутятся, миллиарды-миллиарды рублей. И хлопковые дела, и другие дела. Вот, и потянутся уголовные дела и на руководство нынешнее, и предыдущее. Вот. Так что это не дадут ей сказать, по всей видимости.
Спасибо. Федор Вадимович, а насколько устойчивым выглядит вот с международной точки зрения узбекский режим? Нуждается ли он в поддержке из-за океана? Или, может быть, он больше ориентируется на Москву?
Нет, ну вот смотрите, при исламе Ака, как его называли, да, и он на самом деле был очень умным, да, и даже мудрым человеком. Все-таки я его неплохо знал, да, потому что мы с ним знакомы с 90-го года были, еще когда вот я стал депутатом только, да, и одна из первых поездок моих была как раз в Узбекистан, и мы первая встреча длилась 5 часов, мы говорили 5 часов, да, все-таки там, ну депутат, но все-таки не союзный, да, просто одной из республик был, да, и, а он первый секретарь ЦК Союзной Республики, и тогда уже, как бы, уже президент, да, это тоже показывало просто уровень, как бы, вот, глубины восприятия мира этим человеком, да, потому что удивились, мне 35 лет тогда еще не было, да, то есть он уделил очень много внимания мне и моему коллеге, с которыми мы приехали, это Анатолию Шабаду, вот, это было в скорости после событий в Ферганской долине, вот в такой довольно взрывоопасной и горячей ситуации. Вот. Так вот, он выстраивал, в общем, такую довольно сбалансированную политику, потому что он смотрел на Запад тогда, когда это было выгодно, а в принципе политика любой страны строится на выгоде, да, она же не строится на каких-то там просто абстрактных вещах, да. Когда это было полезно, он смотрел в сторону Москвы, и в этом смысле Узбекистану, ну, естественно, в идеале надо выстраивать добрые, хорошие отношения для начала со всеми своими соседями, а потом вообще, ну, со всеми влиятельными силами в мире. И в этой связи, кстати, есть одна гипотеза, которая уже высказывалась вот в эти дни, что, в частности, арест Гульнары Каримовой может быть связан с тем, что вот хотелось бы показать западным партнерам, что Узбекистан меняется, что вот эти вот обвинения в коррупции, вот эти вот все обвинения в воровстве и так далее, которые были связаны с именем Гульнары, вот они будут расследоваться, и что будет открытый процесс. Но пока, во всяком случае, вот опять же, в эти несколько дней мы такого развития событий не видим, потому что уже выступал адвокат швейцарский, который сказал, что он в течение нескольких месяцев не имел доступа к своей подзащитной и к своей доверительнице, да, потому что она уже осуждена, да, не подзащитная, а своей доверительнице. И вот сейчас, после того, как ее уже арестовали, то есть увезли в следственный изолятор, он тоже не может с ней связаться, ему не дают возможности это сделать. Поэтому вот тут тоже вопрос, будет ли открытый процесс, Усман прав, да, или будут какие-то другие вещи. То есть, есть ли это какой-то посыл в сторону Запада, что вот давайте мы будем показывать открытость, мы будем показывать борьбу за честность, за деловую честность, борьбу с коррупцией, а мы хотели бы, чтобы вы там пришли к нам с инвестициями и так далее. Ну, пока вопрос открытый для меня лично.
Усман, а как вы считаете, вот, насколько щепетильным должно быть нынешнее руководство республики, чтобы не вызвать подозрений в том, что вот к осужденной применяются какие-то запрещенные методы?
Ну, естественно, это тонкий вопрос. Щепетильным будет, а ее пока трогать не будут какое-то время. И вот сейчас Федор очень правильно подметил, это позыв к Западу, то, что ее арестовали. Это что у нас все-таки закон работы, что перед законом все равны, хоть она и дочка бывшего президента, для нее тоже закон есть. Но это все равно, это якобы, это сигнал и Западу, и в какой-то мере и для Москвы. Вот, что с нами можно работать. И плюс еще это пиар. Пиар перед народом Узбекистана. Вы знаете, у дочки Каримова авторитет ноль был в республике. Ну, ниже плинтуса, как сейчас молодежь говорит. И то, что вот ее когда поместили под домашний арест, ну, вот комментарии читаешь, ну, все вот, были как бы, да, правильные и так далее. Да, да. Она всех достала, так сказать. Вот особенно бизнесмен, у кого она там бизнес отнимала. И, естественно, вот сейчас нынешний президент одну пулю убивает даже не одного и не двух зайцев, а трех и четырех зайцев. И перед населением республики свой имидж поднял. И перед Западом, и перед мировым полностью сообществом. Это, в общем-то, его имидж поднимает. Ну, флаг ему в руки. А то, что вот сейчас Федор еще говорил, вспоминал, что Каримов очень хорошо поступал. Да, в какой-то момент Каримов хорошо поступил, не довел республику, как в Таджикистане. Гражданская война у нас, слава богу, вот мимо, прямо вот подходила и проскочили мы. У нас в начале 90-х годов, у кого деньги имеются, у них свои отряды были уже, оружие было.
Я
вот,
помню,
вот, да, да. Вот такие моменты. Это я за это спасибо Каримову, но он перевернул вот что-то. Размахивая шашку, разнес пух и прах, и оппозицию, и значит, умных людей, все уехали на Запад, пересажал, кого значит, на тот свет отправил, кого еще куда-то загнал. В общем-то, хотел доброе дело сделать, но перевернул палку, к сожалению.
Переусердствовал.
Да, переусердствовал.
Да, а насколько, вот, Федор Владимирович, соблюдается, на ваш взгляд, преемственность режима, вот как ушел Ислам Каримов, и насколько изменилась, может быть, кадровая политика или какие-то, может быть, кланы новые приходят к власти?
Нет, ну смотрите, все-таки новый президент избран не так давно, поэтому пока таких каких-то тектонических изменений не произошло и не могло произойти, потому что, я повторяю, да, это человек один из равных, да, и здесь надо аккуратно себя вести, да, потому что... Иначе это война. Да, вот, ну, я же недаром упомянул о том, как вели себя там наследники в прежние времена. Да, то есть тогда либо надо просто уже там, начинать по-настоящему воевать, то есть, потому что сопротивление будет серьезным, и правильно Усман сказал, в конце концов, и на руках у людей оружие есть, там, и оно осталось. И люди будут защищать свои жизни, жизни своих семей и так далее. Да, поэтому... Никаких тектонических сдвигов пока, во всяком случае, здесь не наблюдается. В том числе, если говорить о преемственности в политике в отношении России, она, по-моему, есть. И такие интенсивные отношения существуют. Опять же, если говорить о преемственности вообще, в принципе, внешнеполитического курса, то он тоже есть, потому что пока Узбекистан сохраняет такую... срединную позицию, нейтральную позицию, да, там, к разного рода проектам, которые существуют вокруг Узбекистана, да, то есть та же самая политика, которую проводил и Ислам Абдуганиевич. То есть, в общем, вполне пока все так. Но, я повторяю, да, как это говорится, да, Восток дело тонкое, да, и как опять же я первый раз, когда оказался в Узбекистане, это было осенью как раз. Это я занимался еще древностями, да, и я услышал от одного пожилого человека такую фразу: «Куда спешить в такую жару?» Она на дворе была минус 20 градусов в этот момент, да. То есть, понимаете, да, то есть это такая, вообще, в принципе, это образ жизни, да, то есть вот, ну, суетиться не надо, да, как не надо суетиться, вот, поэтому... давайте посмотрим, в конце концов, после избрания нового президента прошло не так много времени.
Ощущается ли вот ставка Кремля именно на вот эту кандидатуру? То есть насколько мудро кремлевский руководитель поступает, поддерживая нового лидера?
Я бы не согласился с вами. Он и не поддерживает, и не опровергает, и так. Он не вмешивается.
Пока еще...
Да, да. И в этом необходимости нет. И республика варится своим соком. И Россия сейчас не до Средней Азии, не до Центральной Азии. У нее свои проблемы. Проблемы Крыма, проблемы Украины, проблемы экономические и прочее, прочее. Не до. И такой остроты нету. Но Мирзиёев справляется. Это он же все-таки 13 лет был руководителем правительства республики, вторым человеком был. Это фактически тень Каримова. Политика Каримова продолжается. Ничего изменений не будет. Он же... На похороны его клялся, как бы это мой как, типа отец умер, фактически названный. Он плакал на похоронах его. Его имя называют улицы, аэропорт ташкентский. Вот в Москве попросил назвать сквер. В центре рядом с посольством Узбекистана назвали сквер Каримова, где сейчас алкаши сделают себе место, где там для распития спиртного напитка укромное. Вот, политика Каримова не изменится. Необходимости нет. Но какой-то немножко холодок прошелся. Первый государственный визит Мирзиёева, как всегда, многие ожидали, что будет Москва. Вот. Но первый государственный визит сделал не в Москву, как ожидали, а в Туркменистан. И второй даже не в Москву, а в Казахстан. И вот лишь третий, почти спустя полгода после вступления в должность, он сделал в Москву. Естественно, Путин это не прошло незаметно для Путина. Путин его тоже сделал такой же демарш. Первый государственный визит по протоколу должны встречать в аэропорту первые лица государства или президент, или премьер-министр, или глава парламента. Ну, в редко крайнем случае бывший ваш начальник, руководитель МИДа. Ничего этого не было.
Мы с ним были равны.
Так что Путин отправил его встречать рядового министра в аэропорт. Это тоже такая дипломатическая, так сказать,
укол
такой. Да, да.
А в какие международные сейчас сообщества входит Узбекистан?
Ну, она входит в ШОС, входит, СНГ входит, ряд еще двусторонние есть договоры разными государствами. Но основное, вот, если что связано с Россией, это ШОС и СНГ. Вот. Ну, СНГ для народа что-то, только то, что право без въезда в Россию. Вот это плюс, а так народ ничего не ощущает. Но к республике Узбекистан нужно относиться очень-очень тонко. К Кремлю не надо от него отмахиваться, особенно на, значит, теме вот миграции, отвергая Среднюю Азию, Узбекистан. Давайте подойдем математически. Республика Узбекистан где-то года два назад перешагнула 32 миллиона порог населения. Она и в советское время была третья по численности после России, Украины, третья по численности Узбекистана была. Это только Республика Узбекистан. Расположение ее, центр Центральной Азии, дважды центр. Дальше, значит, все окружающие другие республики. Киргизия, второй по численности населения Киргизии, этнические узбеки. Казахстан, южная часть Казахстана, почти все узбеки. Дальше Туркменистан, тоже Чаржо, туда-сюда, тоже узбеки. Северный Афганистан, там даже вице-президент узбек, генерал Дустум, тоже этнические узбеки. Таджикистан, тоже на втором месте по количеству узбеки. Если взорвется Узбекистан, но считаю, что Третья мировая война, мало не покажется. Население молодое, даже чтобы в Узбекистане в армию попасть, все наоборот, чем здесь. Нужно дать кому-то на лапу, комиссии. Еще даже официально есть заплатить государству на счет, чтобы в армию служить попасть. Чтобы там один год там что-то кормиться, кушать, одеваться. И потом еще идти по карьерной лестнице, в милицию можно попасть, работать в государственной структуре. Все. Молодежи много, работы нету.
То есть элементами коррупции все это, да?
Элемент коррупции. Население большое, экономика остановилась, все разрушилось, все растаскали, разворовали, все там знакомые, родственные, чиновники раскидали все, бывшие заводы, фабрики, там ничего, там стены, рожки до ножки остались. Поэтому я считаю, что России нужно открыть доступ пошире трудовой миграции из Центральной Азии. Они, если рассосутся по этим просторам России. Ну, все-таки Россия самая большая в мире по территории государства. Вот. Ну, снимет напряжение. Но это несколько миллионов людей, если они так будут выжимать. Ну, и вернутся они в Узбекистан. Ну, какая-то часть уйдет криминал, какая-то часть куда-то в ИГИЛ, я не знаю, Талибан, еще что-то такое. Ну, основная масса. Будет социальный взрыв, кушать хотят, на площади выйдут с детьми, стариками. Будет социальная взрыв, цветная революция. Ну вот прокатили там две цветные революции в Киргизии. Вот, мало не показалось. Таджикистан 20 лет назад, гражданская война. Сколько? 200 тысяч жизней унесло. Вот, не дай бог. Но если Узбекистан взорвется, и за ним потянутся все эти ближайшие республики, но тут уже ни Россия, ни Америка, ничего, никто не остановится. Вспомните Басмачи, она началась еще до революции, в 16 году, и закончилась перед самой Отечественной войной. 20 с лишним лет, к сожалению.
Да, но мы с Федором Владимировичем помним еще, когда во времена нашего детства даже Ташкент был символом единения всех союзных республик после землетрясения.
Весь Советский Союз восстанавливал, да.
Да.
Песня же была какая замечательная, да?
Ташкент, звезда Востока, заряд дружбы и тепла.
Да, я снимал фильм.
Ташкент, город хлебный.
У меня главный герой был Андрей Вознесенский, который написал стихотворение, поэму «Помогите Ташкенту».
Да.
Он первый поехал туда.
Да.
Вот каким вспоминается вам то время, когда все республики подымали вашу?
Да, это землетрясение. Были там плюсы и минусы. Вот район Чиланзар ташкентский, это в основном построено республиками СССР, помощь, там кварталы. Вот после землетрясения очень многие остались там, из России, из Украины жить. Вот. Был еще даже печальный случай, когда эти же дома должны были передаваться жителям местным, кто пострадал от землетрясения. Но почему-то очень многие дома передавались, кто приехал строить, они там заселялись. И этот вопрос подняли грузинские строители. Ни один грузин, приехав на стройку, не взял квартиру, не остался. Вот они говорят, почему мы строим для них, а вы вот из России, с Украины, вы заселяетесь.
Обиделись, да?
Да, мы же для них, был такой момент. Да. Нет, и вот на самом деле много осталось там. Вот, вместо того, чтобы местом отдавать, сами заселялись многие. Были такие моменты. Ну ладно, это негатив всегда есть, везде пена есть, к сожалению. Но это вот сплочение, дружба, землетрясение показало, что как народ... Я сам закончил русскую школу у нас в классе. Каких только народов не было. И армяне, и поляки, и татары, и евреи, и русские, естественно, узбеки. Вот я в несколько разных школ учился, вот так получалось, мы по работе отца переезжали, то в Анижане, то в Фергане, немножко в Магеллане. Вот в голову не приходило в классе, что ты там такой-то национальность, в голову не приходило, вообще даже близко, вот в каких школах не учились. Вот. Наоборот, даже интересно было, вот, а у вас как, у вас в народах вот это как делается, или еще там, как что-то принижать кого-то по национальному признаку, вот, в голову не приходило. А тут вот сейчас... на этих мигрантов смотрят так негативно, а естественно, а там уже говорят, в России фашистствует, Россия, что фашистская организация, что превратилась, мигранты там отзываются, нас тут бьют, колотят, отнимают деньги, закрывают, депортируют и прочее, прочее. К сожалению, вспомните цифры, Республика Узбекистан послала на фронт более 1,5 миллиона человек, ну, естественно, количество большое, третье по численности, из них более 500 000 не вернулось из полей сражения. Вот. А Англия и Америка потеряли на войне по 400 тысяч человек. Узбекистан больше, чем Англия или Америка потеряла. Они на основании этого стали членом Совета Безопасности, а Узбекистан до сих пор не стал членом Совета Безопасности, хотя больше потерял на войне вклад и так далее.
Постоянным членом, да.
Да, постоянным бывает, членом, да. И временным еще Узбекистан не был. Еще.
Но это еще да. Все впереди.
И еще до распада Союза членом ООН не было, а в советское время членом ООН была и Украина, и Белоруссия, помимо СССР.
Да, конечно. Вот. Да, ну а в какой момент эта ксенофобия началась, что... И русских там, может быть, чуть-чуть где-то притесняли, не скажешь, что в Ташкенте?
Здесь я не согласен, что русских там не притесняли и до сих пор не притесняли.
Не притесняли.
И вот я вот, спросите какого-то русского, который сейчас там живет, да, он это скажет, нет. Есть некоторые русские, я встречал...
Но уезжали же, да?
Да, уехавшие. Уезжали. Но они уезжают по экономизму, так же, как сейчас гастарбайтеры работают, они по экономическим соображениям уезжают. Но я встречал здесь некоторых русских, которые спекулируют на этом, якобы нас оттуда гнали. Я говорю, ты конкретно скажи, они обманывают. Нету ни одного случая. Но бывает всякие на бытовой почве, где-то ты дурак, сам дурак. Типа этого там всякое может быть. Это не только межнациональное, а внутри это может быть. Это не знаю, что это межнациональное.
То есть их никто не выгонял?
Нет, нету, не было и не будет.
Не отбирали собственность,
нет,
квартиры?
Нет, такого не было. У Ислама Каримова жена наполовину, она,
я знаю.
Она тоже европейка. Вот.
А вы, Федор Владимирович, как считаете, там были проблемы с русскоязычным населением?
Ну вот в таких острых проблем, скажем, да, как мы знаем в Таджикистане, да, ну, где просто была гражданская война, да, конечно, в Узбекистане таких проблем не было. Иногда я могу сказать, что все-таки были некоторые вещи, которые не связаны, кстати, с этническими моментами, которые мне лично не очень понятны. Мне, например, непонятно, зачем нужно было уничтожать храм в Ташкенте, который простоял и при советской власти. И главное дело даже в том, что там были фрески, написанные Билибином. Это вообще просто уникальное художественное произведение даже было. И на самом деле, ну, поскольку Узбекистан независимая страна, да, это было элементом национального достояния страны как таковой. И вот почему это было уничтожено, я, честно говоря, не понимаю. Потому что это не... Опять же, я не могу сказать, что есть какие-то преследования по религиозному признаку, скажем, в Узбекистане. Там христиане вполне себя комфортно чувствуют. Там есть епархия, есть владыка, митрополит, который окормляет паству. Есть много храмов. Почему вдруг взяли это сделали? Вот у меня объяснений просто никаких нет. Потому что я говорю, это просто Узбекистан как страна потерял замечательный совершенно памятник истории, культуры там, и так далее. Да? То есть там с этим храмом не было связано никаких негативных моментов, потому что он был построен намного позже вот, известных там, трагических событий, связанных с именем Скобелева, там, Кауфмана. Да? и так далее. То есть там, скажем, это не было местом захоронения каких-то там русских солдат, которые, или офицеров, которые подавляли восстание, да, там известные. Вот, то есть это как-то вот совершенно непонятно.
Я думал, это уничтожение не только этих христианских памятников, но и Каримов начал уничтожать и памятники погибшим в Отечественной войне. Mm-hmm. Он уничтожал связь Узбекистана, что он в какой-то степени связь с Москвой, с Россией. Это он делал свою политику, как бы отдалять, дистанцировать от Москвы. Я mm-hmm. и в историческом плане от него mm-hmm. не зависит. Вот это один из перегибов Каримова, mm-hmm. о чем мы ранее говорили, что mm-hmm. вот, был он вроде бы толковый мужик, но перегибал. У нас, как говорится, поговорки, до пену опиться, башню хочешь бабки. Это значит, он ему сказал, якобы принеси тюбетейку, а он вместе с тюбетейкой и голову отрезал, принес. Вот он перебарщивал Карима, к сожалению. Что-то у него такие заскоки были у него, особенно в последние годы. Может быть, не знаю, старческий маразм, как называть, или еще, я не знаю.
Ну, это, да, не стало системой, да? То есть, в принципе...
Ну, да, я не могу сказать, что там есть какая-то система.
Это чтобы точно, не да. выдавливают русских, не ограничивают русские школы. Но
более миллиона русских сейчас живут в Узбекистане.
Да, ну, смотрите, значит, есть некая общая тенденция, которая существует во всех республиках бывшего Советского Союза. И Узбекистан здесь не является каким-то там пионером в этом там, или первенствующим. Ну, раньше как было? Чаще всего, да, что еще до того, как, скажем, национальные кадры стали возглавлять партийные структуры все, да, первым секретарем был русский, а там узбек, таджик, казах, да, был вторым. Ну, в Казахстане, скажем, это случилось в последнюю очередь, да, мы помним еще там, как раз когда мы были молодыми людьми, да, еще в Компартию Казахстана.
Когда назначили Колбина Геннадий Васильевич.
Да, возглавлял русский, да. Вот. После того, как была обретена независимость, ну, тенденция пошла противоположная, да, то есть как бы все командные посты занимают, ну, если мы говорим об Узбекистане, узбеки, русских там практически на первых позициях не найдешь, да, но русские остаются на вторых позициях, на вторых, на третьих, да, в общем, во многом ключевых позициях, то есть... Если человек, конечно, хочет стать, там, не знаю, министром или премьер-министром, или вице-премьером, он не станет. Если у него такие амбиции, то, скорее всего, он из Узбекистана уедет. Потому что, ну, как бы, как, в данном случае вот карьерного роста такого быть не может. Да? Но если вот таких амбиций нет, то, в общем, люди чувствуют себя, насколько я знаю, в общем, достаточно спокойно.
Я бы порекомендовал, вот, используя ваши трибуны, все-таки тут смотрят некоторые чиновники. Если они хотят, чтобы в Узбекистане был покой, стабильность, чтобы не было волнения всяких цветных революций, вот нужно все-таки, я как еще ранее говорил, убрать эту антимиграционную политику в отношении бывших республик СССР. Открыть эти, убрать эти всех, кому запрет, сейчас около 2 миллионов человек запрет в Россию въезд. Их запрет отменить. Тем более у нас были 2 амнистии, посвященные 70-летию Победе и юбилею Конституции Российской Федерации. И амнистировали всех, кто осужден до 5 лет и менее. То есть, соответственно, эти административные правонарушения, кто запрет, а тем более они автоматом должны быть амнистированы. Почему-то их не амнистировали. Нужно открыть им въезд, пусть они здесь... работают, трудятся. Но лучше пусть он здесь с метлой и лопатой ходит, чем потом там с автоматом бегает. По-моему, для России не надо тоже накалять обстановку у себя под боком, чтобы были здесь бои, шли там с Центральной Азии. Это никому не нужно.
А насколько сильны религиозные предрассудки? Каково положение женщины в республике? Есть там какие-нибудь, может быть?
Ну, по советскому пространству, естественно, когда уже коммунистическая идеология ушла в небытие, естественно, роль религия возросла, возврат, знаешь, к старым обычаям. Ну, женщина, конечно, она в парадже не ходит. Не Каримов и нынешний президент, они делают все, чтобы не были религиозные элементы. Даже вот женщинам запрещают на улице ходить в платке, повязано, но по религиозному обычаю вниз, да, а чтобы за ушами были, что не показывают религиозные. Но внутри... сознание, в сердце, в людях, это религиозно очень сильный элемент. Это сжатая пружина. Больше всего в тюрьмах сидят по религиозным мотивам, так сказать. Есть в кавычках, скажем, оппозиция, скажем, по религиозным мотивам.
А оппозиция у вас именно религиозная, да?
Нет, она есть исламская. Исламское движение, да. Узбекистана,
да.
Вот, да?
Их, да, да,
с чего да, все, да, началось, да?
Вот когда, они в основном когда политзаключенные.
Когда ислам Каримов начал очень жестко подавлять вот эти самые явления. И на самом деле вот на первом этапе я бы согласился с Усманом, это было правильно, потому что просто потом пошли перегибы. Но в принципе, потому что вот когда я вот недавно вспомнил 90-й год, да, в общем, мы тогда с Анатолием и пообщались с разными совершенно, да, то есть как очень тоже мудро сделал президент, да, и тогда первый секретарь еще тоже, да, он поговорил с нами, потом сказал, ну вот, а теперь походите сами, посмотрите, да, и никаких сопровождающих нам не дал, то есть с нами никто не ходил, не говорил, с кем разговаривать, с кем не разговаривать, да, вот, а потом с нами еще 3 часа проговорил, просто как бы, ну вот, спрашивая, что мы увидели, как мы думаем, что, объясняя какие-то вещи. И, в общем, я могу себе представить, что если бы он довольно жестко на этом первом этапе себя не повел, то, в общем, наверное, события, аналогичные тому, что случилось с Таджикистаном, могли бы случиться. Могли бы случиться. Если говорить о чисто религиозном факторе, то, опять же, тут нужно учитывать, что в Средней Азии в том числе, не только там в Татарии, в Башкирии и на Северном Кавказе, все-таки ислам другой, чем в Аравии, там, я не знаю, или на Ближнем Востоке. И, в принципе, традиция сосуществования разных религий, разных вероисповеданий, она в Средней Азии тоже как бы родилась не вчера и не с приходом России. Потому что там христиане жили и до того, как произошло включение этих территорий в состав Российской империи. Да, там жили и сторонники других религий, там, не только авраамических религий. Вот, поэтому ислам другой, ислам не такого вот жесткого, там, или как теперь принято говорить, экстремистского толка. Что касается положения женщины, тоже не надо утрировать. Женщина в исламе хозяйка в доме. Вот я не знаю, там, правильно я это сделал или нет, да, но в принципе, в доме слово «женщина» является определяющим. Любой вменяемый, здоровый головой там, и всем остальным муж сделает все, что необходимо жене. Он полностью хозяин за пределами дома. И вот мы видим, как ведет себя жена за пределами дома, как она действительно она идет сзади мужа, за мужем, в полном смысле этого слова, да? Потому что он ее защитник, потому что внешний мир может быть агрессивен, в том числе по отношению к ней. И муж – лидер, да? А в доме, вот все, что касается хозяйства, лидер – жена. Все, что касается вот повседневной вот этой вот самой бытовой жизни, да, потому что муж, опять же, большую часть времени проходит за пределами дома, жена ведет дом, поэтому, естественно, она говорит ему, что ей нужно для того, чтобы вести хозяйство. И муж делает то, что она говорит, потому что, ну, если он, повторяю, если он здоров головой, там, сердцем и всем остальным, он понимает, что это и его благополучие, и благополучие детей, там, и пример детям, как дальше жить, там, и так далее. Да? Так что здесь вот эти вот такие немного, как бы, такие поверхностные западные суждения, они совершенно неуместны. Один араб мне прямо говорил, как мы можем допустить равноправие, когда она командует мной в доме? Если я еще пущу командовать мной на улице, тогда где вообще будет мое место? Что я вообще смогу делать в этом мире?
Усман, вот. А насколько насыщена сейчас республика огнестрельным оружием?
Ну, это не знает никто.
Ну, вот, например, в Таджикистане там у каждого под кроватью
лежит автомат Калашникова. Ну, и у каждого в Таджикистане, да, есть оружие. Я знаю, когда были волнения, события в Киргизии, когда резня была.
Да, казалось, что да. У всех есть
и
оружие.
И тут в Москве, тут около Белого дома более 10 тысяч человек узбеков собралось. Я тут был, что мог сделать, чтобы этого не разрослось. И в России резня не было в отместку. И вот тут таджики были на стороне узбеков, и они вот ко мне как лидеру подходили. Мы на вашей стороне. И многие такие авторитетные здесь таджики были. У нас зарыто еще со времен гражданской войны, у нас оружия много. У многих есть зарытое оружие. до поры до времени у нас стоит. Если что, если будет вооруженно, мы оружие откопаем и будем на стороне узбеков воевать. Такие. Так, значит, у таджиков есть оружие. Но узбеков,
там зарыто, там,
да,
в
Таджикистане. Ну, это что, под боком? Да, да, да. Понятно. Ну, я не знаю в Узбекистане, насколько. У нас гражданской войны не было, поэтому навряд ли Каримов там почистил. И возвращаясь к сегодняшней теме, вот, правильно Федор сказал, по поводу сегодняшней темы, если бы Гульнара Каримова вела бы себя как истинная узбечка, религиозная и так далее, как Федор сказал, была бы замужем, тихо сидела бы, она бы сегодня, наверное, в тюрьме не было бы. Вот ее родная сестра. Тихо, нормально, спокойно, и бизнес имеет, живет там за границей, вторая дочь Каримова. Вот, вот такое печальное событие. И все-таки вот у нас заканчивается на эфир, несколько минут осталось, да, все-таки еще раз нужно. Россия, не надо закрывать глаза на ситуацию Узбекистана. Нужно открывать двери, пускай Россия вмешивается не в таком негативном плане, а вмешивается в страны Центральной Азии, распахнув свои двери. Также пусть принимают наших узбеков, таджиков, так же, как Узбекистан принимал во время войны, миллионы беженцев во время войны к себе, конечно, свои дома отдавали, сами на улице спали. 1,5 миллиона беженцев
приняла. А Нахматова была в эвакуации,
да,
в Ташкенте.
Да, Нахматова была, и многие... Ну, и да. Киностудия Мосфильм уезжала там, и что-то Ивана Грозова в какой-то степени снимали. Многие заводы, фабрики туда там осели, поэтому промышленность пошла. Более 300 тысяч детей приняли. Утром проходил эшелон на Ташкентский вокзал с детьми. К вечеру ни одного ребенка от этого целого эшелона не оставалось.
Да, сколько ленинградских детей сколько спасли.
Да, всем. В том числе,
из блокадного Ленинграда.
В том числе и соседи Путина, Медведева, детей, там, соседи там, по подъезду или еще там. Да. Поэтому пусть господин Медведев, Путин подумает, что блокадные ленинградцы тоже у нас в Узбекистане нашли кровь. Пусть
Ну да, и оздоровились, потому что там же витамины все были, фрукты.
Так что
там,
давайте раскрывать перед друг другом двери. И Узбекистан пусть открывает двери перед бывшими братскими республиками. И Россия открывает. Хватит. Давайте все-таки разбегались. Теперь давайте собираться, наверное, пора. Как и говорил академик Сахаров, мы сейчас будем разбегаться, а потом собираться. Но уже пора собираться нам. Хоть не в единое государство, но братские какие-то устройства.
Давно пора собираться. Это-то мы понимаем. Но просто главное, чтобы не было междоусобиц внутри республик, межклановых каких-то конфликтов. Вот против этого мы выступаем.
С одной стороны, вот то, что там авторитарная диктаторская власть, это всегда свои плюсы имеет, когда имеется такая авторитарная диктаторская власть. Не бывает таких оппозиционных не только партий, но и затихает, и даже уголовщина затихает. Ну, если мелких карманников не брать, потому что власть видит во всем оппозицию, и религиозную, и экономическую, например, там Рустамбанк в тюрьме сидел, недавно вышел, и криминальную, и межусобицы тоже не будет. Диктатор, он всегда ревнует, так же, как во времена Сталина, свои плюсы и минусы. Так что давайте, союз, конечно, мы не соберем, хотя мы в 91 году голосовали за сохранение союза. Средняя Азия, кстати, больше всех проголосовала за сохранение союза. Самое больше в Туркменистане, 99,99. И журналисты говорили, мы давайте столицу переведем в Ашхабад.
Мы помним, это еще первый съезд народных депутатов работал.
И никто не отменял решение референдума. Референдум решение можно отменить следующий референдум. До сегодняшнего дня он в силе. Де юре союз есть, а де-факто его нету.
Спасибо большое. Сегодня обсуждали тему такую довольно деликатную. Дочь за отца. Дело в том, что в Узбекистане арестована Гульнара Каримова, дочка Ислама Каримова и бывшая медиа-менеджер. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Сильман. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».